Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области христианского миропонимания. И вооружаемся мы при этом, конечно же, Словом Божиим, Откровением Божиим, Священным Писанием, как таковым, Ветхого и Нового Завета, и Священным Преданием, с помощью которого только и можно истинным образом понимать само Священное Писание. Священным Преданием, прежде всего, имея в виду в определенном текстовом жанре выражении, в одном из жанров же, Священного Предания – это именно трудами святых отцов, святых толкователей Священного Писания. Обращаемся мы также ко многим историческим реалиям и современным, к историческим с той целью, чтобы лучше понимать, что в наше время с нами происходит, с современным миром, с современным человеком, и как нам, современным христианам, к этому относиться, как это действительно осознавать с точки зрения евангельской истины, и как действительно стараться исполнять евангельские же заповеди с целью обретения спасения, избавления от греха во Христе, совоскресения с Ним и, можно сказать, истинной духовной свободы. Вот относительно свободы мы и поговорим, а точнее продолжим наш разговор, в котором мы в последних сюжетах вслед за толкованием, чтением Апокалипсиса мы обратились именно к понятию правды Божией. А также и вот самые последние сюжеты наших горизонтов были посвящены не больше, не меньше, как такому крупнейшему уже учению последних столетий, как марксизм, на чем, собственно говоря, это материалистическое, позитивистское и весьма в идейном отношении агрессивное учение основывалось. И к чему оно привело, в том числе в нашей относительно недавней истории 20-го столетия, каким жертвам и каким разрушениям, и почему это, собственно говоря, было не случайным явлением. Вот в определенной степени продолжим разговор на эти темы. В частности, как раз, наверное, коснемся вопроса о свободе, о понятии свободы, потому что все возможные революционеры, в том числе и наши революционеры, и марксисты, и ленинисты, большевики, там коммунисты, они, как правило, понятие свободы постоянно эксплуатировали, спекулировали на этом понятии. Сами революции, какие-то бунты, погромы, потом в дальнейшем и жертвы, они, собственно говоря, оправдываются, пытаются их оправдать, их же, можно сказать, организаторы, именно тем, что это есть борьба за некую свободу. Свобода, конечно, в первую очередь понимается как какая-то там социальная, как борьба за какие-то там те или иные права тех, кто в этих правах ущемлен или угнетен. Ну, как известно, Маркс, и не только Маркс, но и его последователи Ленин, они, собственно говоря, эксплуатировали идею классовой борьбы, того, что угнетенные классы, там прежде всего пролетариат, вот он должен восстать против своих эксплуататоров, класса там буржуазии и так далее. Вот. И на этом, собственно говоря, идеология коммунизма, коммунистического строительства, там каких-либо еще социальных партий, ну, вот эта идея классовой борьбы, она, в общем-то, постоянно строилась. Хотя надо сказать, что все-таки сама эта идея классовой борьбы, якобы неизбежная, она, по сути, тоже ложная. В той же России вообще, как говорится, само общество русское рассматривать с точки зрения существования определенных классов представляется, это достаточно тоже лживый такой посыл и спекулятивная идея, потому что в России были не сколько классы, сколько сословия. И сословия, они были достаточно структурированы, вооружусь таким понятием. Каждое сословие имело свою определенную культуру, можно сказать, бытийную. И, собственно говоря, каждое сословие, ну, по крайней мере, до поры до времени, оно имело и свои какие-то, можно сказать, в определенной степени и привилегии, и свою ответственность. Но, собственно говоря, искажение этой картины начинается с 18-го столетия, когда дворянство, как новейшее, ну, в новейшем виде сословие, как аристократия, начало, собственно говоря, создаваться в том виде, в каком мы уже его потом знаем, ну, там, к середине, к концу XVIII века и в середине XIX. И беда была в том, как известно, что этому сословию начали дароваться всевозможные привилегии, вплоть до освобождения от обязательной службы в армии, порой многолетней, и прочее, и прочее. А крестьянство начало, наоборот, фактически закабаляться. Ну, что и послужило, конечно, да, определенному антагонизму, развитию антагонизма внутри русского общества, можно сказать, межсословного. Вопрос, насколько оно было вообще классовым с точки зрения марксизма. Маркс, как известно, на Россию смотрел большим сомнением в плане того, что в ней возможна настоящая там пролетарская революция. А уж Ленин постарался как-то в этом отношении Маркса обойти или превзойти. Вот. И вот этот пафос марксистский, Маркса, идейный на Западе, известный же этот, вот этот манифест, да, коммунистический, призрак коммунизма бродит по Европе, он, конечно, на самом деле, нельзя сказать, что не отражал довольно серьезные предпосылки для продолжения каких-то революционных там тенденций в Западной же Европе. А они начались еще до Маркса, Великая Французская революция, как известно, еще до Маркса произошла. А английская в своем роде тоже, в общем-то, по сути, тоже революция еще и до Великой Французской имела место быть. Но вот Маркс, он, собственно говоря, провозгласил то, что этот призрак коммунизма, который бродит по Европе, он мировой. Он приведет к осуществлению вообще мировой революции. Но как так получилось, что, по сути-то, мировой революции так и не произошло, хотя ей господа большевики бредили еще довольно долго, там все эти интернационалы создавали и так далее и тому подобное. Но очевидным образом этот зловещий призрак пришел все-таки в Россию и в ней уж себя постарался реализовать по полной программе. Поговорим об этом, что такое все-таки эта самая идея коммунистическая, по сути, человеконенавистническая, что такое идея свободы, которую, так сказать, марксисты, коммунисты, и не только они, эксплуатировали, продолжают эксплуатировать, и что такое свобода настоящая, свобода духовная. Пожалуйста, вам слово, Георгий.
Ну да, мы обсуждали, что вот этот марксизм, он состоит из трех составных частей и трех источников. Немецкая классическая философия, вот, английская политэкономия и французский утопический социализм. Значит, Маркс, ну вот то, что касается немецкой философии, то смысл его, в общем-то, в том, что это материализм, то, что материя первична, она порождает и разум, и вот это ощущение духовности, эмоции, то есть все это порождается разумом, что существует некий вот такой бесконечный прогресс вот этих вот материальных частиц, там есть неделимые такие частицы, хотя Ленин потом, в общем-то, заявил, что электрон также не исчерпаем, как и атом, то есть, в принципе, это уже как-то противоречит вообще теории марксизма, но он вообще Ленин, он, ну и Ленин, и Маркс, они там в детали обычно не вдавались. Что есть некие законы природы, которые непонятно, что такое, тоже никто из материалистов это никогда не объясняет, потому что эти законы же нематериальны. И вот в соответствии с этими нематериальными законами материальная материя развивается непрестанно, ну, бывают катастрофы, но дальше снова развивается вот этот неумолимый прогресс, и все новое лучше старого, и все это нужно было, в принципе, для того, чтобы обосновать необходимость революции, классовой вот этой вот борьбы, да, на самом деле, классовой войны. Политэкономия, ну, мы об этом в прошлый раз говорили подробно, то, что внес Маркс в эту английскую политэкономию, суть ее заключалась в том, что источником эксплуатации, так сказать, эксплуатирующим классом является не финансист, не ростовщик, так сказать, не вот этот вот мироед, паразит, а является работодатель. То есть это была война финансового международного капитала с национальным производительным капиталом, производственным. И, в принципе, вот Марксова теория, она переводила, так сказать, все стрелки народного гнева на своего собственного национального производителя и как бы выводя за рамки, в тень уводя природу ростовщического процента, вот этого особенно сложного процента, и как вот его магической сути, во-первых, вот, и как источник власти, тайной анонимной власти денег, которая сейчас у нас господствует не только в нашей стране, во всем мире.
У меня, знаете, такой вопрос. А вообще само понятие эксплуатации, насколько оно, скажем так, является точным, насколько оно определяется точно вообще, что такое эксплуатация? Да вот, допустим, человек имеет какие-то ресурсы, он, я не знаю, там что-то может производить, он этим владеет, вот он, допустим, владеет кузней. Кузнечным производством, там, каким-то элементарным, литейным. Это его собственность, это его средство, там, это его наследство. Он нанимает работников, которые, собственно говоря, таких средств не имеют, но им надо чем-то на жизнь зарабатывать. Они умеют вот, заниматься литьем, там, ковкой изделий из металла. И тот, кто владеет этим производством, он с ними договаривается на какую-то определенную плату, ну, которая, видимо, более-менее является, так сказать, общей для этого общества, там, страта, так сказать, этой местности и так далее, и тому подобное. И вот он, значит, владелец, хозяин, исправно, допустим, платит деньги, что называется, наемничью плату не удерживает, в этом смысле в библейском не согрешает. Вот. Но элемент эксплуатации, допустим, вот при таких элементарных, так сказать, отношениях уже есть, или еще это не эксплуатация? А когда появляется тогда эксплуатация в собственном смысле?
В понятие эксплуатации Маркс вкладывал, но в принципе ведь его ничего, кроме как свержение монархий православных, так сказать, в общем-то ничего не интересовало, да, поэтому все до конца у него никак не проработано, но эксплуатация у него понимается, что с помощью обмана или принуждения один человек заставляет другого работать больше, чем это справедливо. Или, например, там раньше при недоразвитых обществах, по их мнению, было рабство, и просто насилием обращали в рабство, заставляли на себя работать. А потом это стало вот буржуазное вот это производство, распределение труда, и владелец средств производства, так сказать, мошенническим путем заставлял рабочих работать больше, чем это было бы справедливо. То есть они работали сначала на свою зарплату, а потом зарабатывали деньги на прибыль вот этому предпринимателю.
Но, наверное, это всегда возможно, когда тот, кто владеет, собственно говоря, всеми средствами, он может, да, извлекать ту или иную большую прибыль. И, собственно говоря, как я слышу рассуждение одного экономиста, работник может просить увеличивать плату свою, если он действительно там профессионал в своем деле, до тех пор, пока его запросы не превышают стоимости его вообще как работника. То есть работодатель, производитель, кто будет соглашаться с повышением платы, раз он заинтересован в этом работнике, пока фактически его запросы не превысят того, чего вообще этот, можно сказать, работник сам стоит с тем, что он производит. Никакой работодатель, там, производитель не будет оплачивать работника, платить ему больше, чем, ну, это возможно экономически. Понятно, что работодатель, он может недоплачивать, ну, платить меньше, чем действительно работник может делать. Это уже тогда будет элементом эксплуатации или нет еще?
Маркс ведь подводил к чему? Что это не какой-то частный случай эксплуатация, это один класс эксплуатирует другой всегда. То есть ему это надо было доказать, и что источник этой эксплуатации – право частной собственности.
Ну, тут я что имею в виду? Всегда есть слой людей, который, не имея по разным причинам лишних средств, не может их в какой-то бизнес складывать и развивать какое-то свое производство. Он обречен, можно сказать, объективно работать в этом смысле на чужого дядю. Ну, исполнять какие-то, так сказать, определенные работы или функции. Но он же нуждается в том, чтобы зарабатывать себе на пропитание. Тот, кто ему предоставляет работу, является работодателем, он несет определенную же ответственность. И он вкладывает определенные средства в развитие там, производства и в какое-то возможное попечение о своих работниках. Я тут недавно посмотрел документальный фильм, обстоятельный такой, про Третьякова, создателя Третьяковской галереи, Павла Третьякова, да. Так это был вообще удивительный человек. Он же на самом деле был удивительный промышленник. Он создал в Костроме льняную мануфактуру, первую в Россию. 1/6 лена производил. Он одновременно при этой фабрике потом построил общежитие для рабочих, в которой было паровое отопление и электричество в каждой комнате. В 19 веке еще. Он имел попечение полностью о приюте для глухонемых и даже свою дражайшую любимую супругу просто понудил тоже этим приютом заниматься, потому что ей очень не хотелось, ее шокировали глухонемые дети, с ними тяжело, но она была вынуждена по воле супруга, ну и воле, можно сказать, Божией, все верующие были, этим тоже заниматься. Ну и вот он создал это собрание картин, которые за несколько лет еще до своей кончины передал в Московской Думе государству безвозмездно, так сказать. Ну вот можно ли такого человека, а он был не единственный, вообще-то говоря, из купеческого сословия, ему даже императорская семья там предлагала даровать дворянство, он отказался, сказал, что в чем родился, в каком сословии, в том и умру. Вообще терпеть не мог, когда о нем что-то писали, говорили, не приходил на собрания, где его собирались чествовать, просил не писать о нем каких-то там статей хвалебных и так далее. Регулярно молился в храме, перед смертью причастился, звал там настоятельно священника, уже чувствовал, что он умирает. Вот. Следил за тем, чтобы его ближайшие работники, сотрудники тоже бывали в храме и на праздники, на воскресные дни. Если кого-то не было, он потом справлялся, по какой причине, ну так далее. Но можно вот такого человека, и не единственного, в своей среде назвать эксплуататором?
Вот как раз в этом и заключалась ложь Карла Маркса и всего этого большевизма. То есть на самом деле мы в прошлый раз говорили, то, что Карл Маркс пытался выдать за эксплуатацию, на самом деле это неравноценный обмен рабочего времени. Но он происходит в основном не на рынке труда. Невозможно заставить человека работать больше, чем вы ему платите. Но если вы там, допустим, не, ну, его как-то цепями в рабство не обратили. Потому что существует рынок труда. И если где-то платят за подобный труд больше, значит, он туда уйдет просто и все. Это вот как раз крепостничеством пытались бороться вот с этим перетоком трудовых ресурсов в России. Ну, потом все это вылилось в крепостничество. Значит. Но это отдельная тема, мы как раз и, ну, должны ее будем обязательно потом обсудить, когда будем обсуждать рабство и свободу. То есть, мало того, по опыту можно сказать, что, ну, например, американская вот, система управления абсолютно точно этому учит. Человека невозможно заставить даже отработать свои собственные деньги, которые ему платят. Обычно предприниматель тратит еще кучу энергии своей за то, что он должен был делать его сотрудник, а он делает частично это за него. То есть, там на рынке труда все, скорее всего, наоборот, там. Предпринимателям приходится работать, поэтому они работают там по 12 часов. И они отвечают за результат. Я уж не говорю о том, что существует по китайской даже теории работа сердцем, работа головой, работа руками. Это совершенно разная стоимость всех этих работ. Предприниматель работает и сердцем, и головой. А сотрудник пытается работать руками и в крайнем случае головой. Но сердцем это редкие случаи. И там даже есть теория, что только 20% людей, которые, так сказать, творчески работают, которые достигают успеха, творят, вот они окупают и 80% сотрудников, которые не дорабатывают и зарабатывают прибыль, и вот им платят любые деньги. Мало того, практика уже сейчас точно показала ошибочность этой теории, потому что, исходя из этой теории, Маркс сделал вывод такой, прямо и писал, что когда будет увеличиваться автоматизация, начнут работать роботы, капитализм разрушится, потому что капиталист не сможет извлекать прибыль, он не сможет эксплуатировать рабочих, не сможет отнимать у них вот это вот прибавочное время. Практика показывает, что чем больше роботов, тем больше прибыль. Чем меньше людей и больше роботов, все наоборот. Потому что неравноценный обмен происходит на рынке товаров и услуг. Почему? Потому что человек покупает товар, исходя уже из чего? Из своей там гордости, из того, чтобы показать свое богатство, чтобы вызвать у кого-то зависть, да, или просто у него какая-то страсть. Он переплачивает огромные деньги, готов переплатить. Его достаточно упаковать все в красивую обертку, сделать все гламурно, объяснить, что вот такой уровень потребления – это элитный уровень, и он будет за вот это самоосознание себя платить бешеные деньги. То есть эксплуатация там происходит. И мало того, в эту стоимость входит как раз банковский процент в огромном количестве. На каждой стадии передела продукции мы об этом говорили, что сейчас там банковский процент в стоимости, скажем, автомобиля может достигать там 90% его стоимости.
Да, но вы знаете, я недавно слышал такое довольно пространное и обстоятельное рассуждение одного публициста, что на самом деле современные общества на Западе, в первую очередь, подошли вот с развитием современных технологий, роботизации, там, нейросетей, искусственного интеллекта и так далее, к тому моменту, что скоро действительно масса профессий будет отмирать, и занятость населения, она будет очень резко сокращаться. То есть возникнет опасность такой глобальной безработицы, и тогда, собственно говоря, общество подойдет к тому, что можно назвать таким своего рода псевдокоммунизмом. То есть большая часть населения, которые не будет являться какими-то востребованными специалистами, она просто, каждый будет получать социальное пособие, будет иметь каждый какое-то социальное жилье, в котором будет непременно, скорее всего, гарантированно компьютер, выход в сеть, интернет, чтобы себя там как-то загружать какими-то играми и времяпровождением. Каждому будет хватать зарплаты, можно сказать, на баллон пива и кусок колбасы. Ну и в каком-то там, так сказать, социальном магазине а-ля секонд-хенде каждый сможет приобретать какую-то дешевую одежду. Все. А более продвинутые специалисты, они смогут работать все-таки и иметь больший достаток, на который смогут уже в каких-то более престижных магазинах приобретать, по сути, ту же одежду, только уже с какими-то фирменными лейбами, и она будет стоить там в разы дороже, так сказать. И, возможно, будет для такой элиты система проката каких-то достаточно престижных там предметов, так сказать, яхт там каких-нибудь дорогостоящих, которыми они владеть постоянно не могут, но когда у них будет выдаваться какой-то отпуск, поочередно там как-то сегодня ты, а завтра твой сосед, вот пока ты занят на работе, они смогут пользоваться еще и такими благами. Ну, собственно говоря, и все. И вот это уже, так сказать, почти что светлое, коммунистическое, настоящее. Может, не совсем то, о котором грезили Маркс там, и Ленин, но, тем не менее, современные, развитые, постиндустриальные какие общества уже вот к чему-то подобному подходят.
Ну, вот элиты и выражающие их, так сказать, планы, вот эти вот идеологи инклюзивного капитализма, они ведь прямо рассказывают, что будет. Да? А если мы почитаем еще книжки там каких-то оккультные, там магические, каббалистические, иудейские даже, то в принципе там все рассказано, что это за коммунизм вообще готовится человечеству. Дело в том, что вот те же Маркс и Ленин, они не грезили никаким коммунизмом, они грезили революцией.
Ну, это, извините, это я уж просто, так сказать, фигурально выражаюсь, как про них писали их апологеты, что вот они на самом деле действительно мечтали о светлом будущем человечества, там о равенстве, братстве, коммунистическом, светлом, светлом, очень светлом будущем, где, так сказать, от каждого по способностям и каждому по потребностям. Хотя это полный бред, потому что потребности человека, они могут быть вообще какие-то совершенно, так сказать, непредсказуемые и неосуществимые.
Да, то есть они говорят открыто, что они хотят, но вот уже есть книжка «Воспоминания о будущем», например, там французского, я забыл фамилию, одного из этих теоретиков, да, который, ну, естественно, там ЛГБТ и все на свете, то есть такой вот, но он такой известный человек. То есть он говорит, что государств не будет, будет мировое правительство, всем будут управлять страховые компании. Другой недавно сказал, что да, людей больше не надо, есть роботы, поэтому все, что мы можем предложить для счастья обычному человеку, это компьютерные игры и героин. Они пытаются вводить ограничения на передвижение. У них есть по-своему своя логика, что людей много, природа Земли как бы насилуется, вымирают целые виды растений и животных, загрязняется вода грязная, даже в океане, везде пластик, нефть, то есть, ну, планета уничтожается научно-техническим прогрессом. При этом большинство людей, ну, они как бы не совсем люди, то есть они не обладают свободой воли, у них нет интереса к творчеству, к какому-то духовному развитию. И это сейчас иллюстрируется очень даже наглядно. Если раньше книжки стоили целое состояние, и люди там вынуждены были работать, пахать с утра до вечера, многие читать не умели. Сейчас все умеют читать, в интернете доступна вся духовная литература. Никого это не интересует. Интересуют, как говорят, эти котики и сиськи, и все. Картинки совершенно тупые, тупая музыка. И они говорят, вот эти идеологи инклюзивного капитализма, а вообще А вообще зачем на таких людей переводить природу? А зачем ради них, вот этих вот людей, уничтожать экологию, загрязнять воздух, океан, рыб там каких-то тратить? Да, уже в 80-е годы, когда Китай построил рыболовный флот свой, начал использовать, там 60% рыбы мирового океана было выловлено. Сейчас рыба производится там морская на фермах, на искусственных. То есть у них такой как бы логичный подход. И раз они считают, что раз мы вот управляем миром, мы же должны управлять им рационально. Поэтому вот эти все идеи, мы уже говорили о том, что, во-первых, они ведут свое родство от Каина, от Люцифера, что они всех людей делят на тех, кто от Люцифера, у кого душа творческая, и те, кто от Адама, у них душа глиняная. Так кратко повторю, уже много раз это говорили. Поэтому вот эти с глиняной душой люди, те, которые не евреи, не иудеи, они, в принципе, как бы не люди. И они, единственная их функция, они все равно не могут заниматься творчеством, они должны, но вот этот вот бытовые проблемы снять с людей, которые будут заниматься творчеством, которые в полном смысле слова люди, вот они будут развивать науки, духовность, они будут строить вот это совершенное земное царство. А чтобы царство было совершенное, то вот эти рабы, они должны быть счастливыми, они должны не отдавать себе отчета в том, что они рабы, а это просто другой биологический вид, ведь корова там или собака не расстраивается от того, что она не человек. Ну и вот, и если правильно воспитывать и селекционировать, и контролировать рождаемость вот этих рабов, они тоже будут счастливы, и будет гармоничный мир на Земле, и Земля будет очиститься, то есть вот ну, такой план. На самом деле, тут мы подходим к самому главному вот сейчас. Надо нам все-таки закончить с этим марксизмом. То есть вот Маркс как раз тоже один из участников, собственно, разработки, вот, продвижения к этому идеальному обществу. И поскольку во времена Маркса и Ленина существовала там Российская империя, немецкая монархия, германская, австро-венгерская, они были православные, они стояли на пути всем этим планам, то они там были уверены, что главное вот их свергнуть, убрать удерживающего. Удерживающего чего? Удерживающего от вот воплощения тайны беззакония, строительства этого совершенного мира. А там все построится. Вот достаточно вот этот вот социализм утопический. То есть они делают такое уже совсем нелепое заявление, что если человека хорошо кормить, так он будет духовным и чистым и светлым. Вот, это совершенно ясно, что и чушь, и ложь, и они в это не верили даже, я думаю, они, скорее всего, по крайней мере, Маркс, он понимал, ну, как хотя бы в общих чертах, о чем идет речь. Все-таки он был сын раввина и читал все эти иудейские и, наверное, даже христианские книжки. И там, в общем-то, эта проблема, то есть это все как-то описывается, да, оттуда можно это все как-то понять. Ему нужно было просто разрушить это все. И вот, понимаете, там, ну, ведь как мир устроен? Он устроен, вот, любое множество состоит из подмножеств, но каждое подмножество – это тоже множество, и такая фрактальная природа мира. И поэтому вот есть человеческий организм, есть социальный организм, там, семья, есть церковь, есть там государство, есть народ. И эти социальные организмы, они подвержены тем же законам этого падшего мира, как и люди, например. И там происходит между ними конкуренция, война. Но если представить себе, что вот начать рассказывать человеку, что все причины твоих несчастий в том, что у тебя голова вверху, а ноги внизу, и голова ничего не бегает, а ноги бегают, давайте ноги восстаньте, отрубите себе голову. Собственно, это то, что сделала с собой Россия, вот под этим, под марксистским. То есть они просто, вся их теория сводилась Маркса к тому, чтобы разрушить вот эти социальные организмы, в первую очередь христианских империй. И в результате Первой мировой войны с христианскими монархиями было покончено. Там осталась английская, но она уже давно была, собственно, не христианская. Если мы посмотрим на английскую монархию сегодня, когда там творится в Англии какое-то активное, насильственное омусульманивание всей этой Англии, и вся эта корона спокойно на это смотрит, и там беспредел, насилие над, собственно, коренным населением, а полиция защищает мигрантов, которые бегают с ножами и мачете, да, по этой Англии, то, в принципе, ну, невозможно эту английскую монархию считать вообще монархией, тем более там христианской монархией. То есть в этом смысле им это все удалось сделать, как раз в том числе с помощью марксизма, потому что, может быть, сами того не ожидая, они смогли с помощью марксизма разрушить самый такой столб христианства и удерживающего Российскую империю, хотя Российская империя уже разложилась изнутри, утратила веру, и, утратив веру, она была, собственно, обращена в рабство мировому ростовщику посредством вот этих большевиков и коммунистов. Но речь вот о чем, что как раз они апеллировали все время к чему? К свободе. То есть вот эти ноги, они должны стать свободными от своей головы. Ну, понятно, что ноги не могут жить без головы. Им только они говорили, что ноги, вы свободны, вы сами собой управляете. Но в реальности ими управляла уже другая голова. Не из церкви Христа, а из церкви сатаны. И сейчас. То есть вся суть вот этого марксизма в смысле научно-диалектического материализма, который он разработал, как раз и всей вот этой теории классовой борьбы, ведь он же ведь пытался доказать, что вот это, эти революции, они неизбежны. Они просто в результате процесса, в результате развития материи, в результате развития производительных сил. То есть они выдвигали такой лозунг, что движущая сила истории человеческой — это не борьба добра и зла, это не борьба тайны спасения и тайны беззакония, а это развитие производственных сил, и потом революционным скачком должны меняться социальные отношения, чтобы снова соответствовать развитию вот этих вот производственных сил. А сейчас у нас как раз это вот такой скачок-то технологический есть. То есть мы переходим к роботизации, информатизации и компьютеризации, и люди становятся вообще лишними. И вот у них есть такое решение, у строителей этого инклюзивного капитализма, который на самом деле будет таким коммунизмом, коммунизмом по-иудейски, так сказать. И здесь, естественно, они апеллируют к свободе. И борются они как бы с рабством и эксплуатацией, и с частной собственностью. И Карл Маркс, он утверждал, что главная причина вот на этом этапе развития там в конце XIX века – это как раз частная собственность на средства производства. И эта частная собственность на средства производства – источник эксплуатации и, по сути дела, некого рабства. Но то, что вот человек попадает в рабство к банкам, это он как раз как бы выносил за стопки, хотя так упоминал, что банки тоже нехорошие вообще эксплуататоры, но и на этом и все. Не призывал отменить частный судный процент, ограничить там прибыль и все такое, он не призывал. Он призывал отнять средства производства, низвергнуть господствующие классы, то есть отрубить народам головы, да, и на их место поставить тайные структуры, мнимые, вот которые через демократию власть денег, а за деньгами стоят как раз все вот эти идеологи, вот это воплощение тайны беззакония.
А подразумевается-то в классическом марксизме, что отнимаются средства производства у частных лиц, лишается общество и государство частной собственности на вот эти основные, да, средства производства, а подразумевается, что они национализируются, обобществляются, передаются государству?
Ну, там такая вещь, что они становятся общенародными.
Ну, а что такое общенародное? Общенародное – это самая кузница, значит, зажиточный кузнец. Его почему-то все не взлюбили. Приходит толпа народа, убивают кузнеца, что они делают с кузницей? Ну, они просто разграбляют, растаскивают, так сказать, ищут там, я не знаю, бочонок с золотом закопанный или сундук, не находят, ну и расходятся по домам. А дальше что? Надо восстанавливать все-таки потом кузнечное производство. Кто берется его восстанавливать? Все равно же этим кто-то, так сказать, руководит, кто-то берет на себя ответственность, кого-то назначают там директором кузницы. так сказать, ну, и назначают кого? Или первого попавшегося, что ли, который вообще ничего не смыслит в кузнечном производстве, или все-таки вынуждены искать, назначать директором кузницы того, кто в этом что-то смыслит? Ну, шило на мыло просто тогда меняется.
Но вот если вы почитаете там французских утопистов или наши вот эти известные сны там Софьи Павловны, да, там эти безумные совершенно, то там люди добровольно сами, так сказать, идут, потом работают чуть ли не с цветами и букетами, и с песнями, да, и друг другу все отдают, последние тапочки, ну, примерно вот в таком духе.
Да нет, ну это люди, которые с Луны упали, наверное, так сказать.
Нет, это люди хитрые. Ведь весь смысл этого материализма заключается в том, что все происходит само. Как бы нет вот этой церкви сатаны и нет церкви Христа. Это все придумано. Все происходит само, вы должны сами собой править. Вот когда вы говорите «назначается», всегда у них, у коммунистов, за скобками кто назначает? Кто-то есть, кто все это назначает. Кто есть, кто определяет, как распределяет, как-то планирует, кто решает, что добро, что зло. Там вообще нет этики в марксизме.
Генеральный секретарь коммунистической партии.
А на самом деле есть кто? На самом деле есть вот эта церковь сатаны, вот эти структуры тайные, которые как вот разведки какие-то, да, вот они тайно работают, синхронно там, разлагают там монархии, потом управляют этими коммунистами и добиваются потом все время своего, или вот сейчас управляют всем западным миром и нашей страной. Все это делается синхронно, но при этом делается вид, что их нет, что есть вот демократия, есть вот эти вот избранники народные, которых непонятно, ну, представить себе невозможно, кто их избирает. Ну, короче говоря, это на самом деле тайная, анонимная власть денег устроена. Это магические технологии, мы об этом подробно говорили, сейчас уже времени говорить нет. И они как бы все время борются за свободу. Но сейчас у нас уже времени не хватит, и, собственно, нам это получится передача, как так сказать, переходная, что ли, к свободе и к рабству. Ведь дело в том, что человек, как он пал-то, как грехопадение, в чем состояло? В том, что он оказался в рабстве у сатаны. Он в рабстве оказался. Когда он оказался, Адам, на этой земле, почему он плакал? Потому что он был уже в рабстве сатаны. Мир был построен совсем по другим законам. Вот этот мир построен, когда к законам божественным прибавились законы сатаны. И вот они прямо противоположны в этих двух церквах. Если мы вспомним Евангелие, то там на Тайной вечере ученики стали там обсуждать, а кто из них больше. И Христос им говорит, это цари царствуют над народами, а вы, тот, кто из вас хочет быть больше, будь как меньший. И кто хочет властвовать, научись служить, ты должен служить. То есть в светлой иерархии...
Будет для всех слугой.
Да. Будет для всех слугой, да. То есть в божественной иерархии там высшие и умные, и сильные служат низшим, слабым просвещают их. Они за них как бы ответственность несут и действительно работают и сердцем, и духом, и умом для того, чтобы весь организм мироздания или там страны, весь вот этот социальный организм максимально чувствовал себя хорошо, и чтобы каждый имел свободу творчества, чтобы было пространство добра, а зло было куда-то изгнано там на какие-то периферии, где-то там держалось там отдельно. И совсем другая идея сатаны. Сатана, он считает, что слабые должны служить сильным. И как бы вроде вот есть общество, иерархия, и весь вопрос-то в этом, в обществе иерархии заключается в том, там вот элиты, они живут по-сатанински или по-божески. То есть по-божески, когда в развивающихся, там, особенно в христианских монархиях, там элиты, царь, все служат народу, народным целям. У них понятие служения. Вот в сегодняшнем мире или там у большевиков Советские-то люди вообще попали в рабство абсолютное. Они жили в полной нищете, в полном бесправии. Мы до сих пор не имеем базовых прав свободного человека, как право на самозащиту, на оружие. Там. Хотя право на частной собственности мы все же получили. Но это связано с тем, что просто вот этот мировой ростовщик присвоил собственность, богатство России природные себе, да, и, собственно, они оказались в частной собственности у этого мирового ростовщика. Поэтому и остальным дали право частной собственности. Вот из этого рабства как бы есть две идеи, как выбраться. Одна идея Христа – это тайна спасения падшего человека. И Христос говорил: «И познаете истину, истина сделает вас свободными». Мы можем считать как предисловие к следующей передаче, что это значит. А другая сатаны, который говорит: нет, это Бог не прав, он создал несовершенный мир, и мы должны сами его сделать совершенным, сами получить власть над собственной природой, сделать себя бессмертными, сделать совершенное общество. И вот когда и в том, и в другом случае происходит что? Что все равно человеческие общности, государства, народы, они все равно есть социальные организмы. И в этих социальных организмах есть функции разные. Есть те, кто отвечает за дух, есть те, кто отвечает за труд руками. То есть там все равно есть вот это разделение или труда, или разделение функций. Весь вопрос в том, насколько это сделано справедливо и как. Если, например, в сатанических это как выбрать лучшего? Это способ война, конкуренция, в том числе рабство, рабство прямое, вот, или там рабство денег, рабство банковское. А сейчас от банковского рабства и от денег они переходят к прямому рабству снова, но уже даже не по расовому признаку, а, так сказать, по признаку, собственно, крови, но это даже не кровь, а это как бы, что это разные совершенно существа, вот эти люди, те, которые произошли от Люцифера, и те, которые произошли от Адама. Это как бы даже не расы, это просто физиологически разные существа, хотя выглядят одинаково.
Подождите, это чья идея, что кто-то произошел от Люцифера среди человечества, а кто-то от Адама? Это вы озвучиваете чьи посылы, так сказать?
Но это идея вот этих эзотериков, каббалистов, по сути дела, она транслируется в иудаизм.
Ну, понятно, но это же не значит, что это в самом деле так и есть.
Да, конечно, не значит. Но а те, кто сейчас имеют власть, они свято в это верят. А как говорил Чехов, человек есть то, во что он верит.
Ладно, давайте об этом поговорим в следующий раз, потому что наше время в рамках классического радиоэфира фактически истекло. Что ж, спасибо. Спасибо и всем, кто с нами, кому интересно содержание наших горизонтов. Спасибо, кто нам как-то помогает. Напоминаю, что файлы наших передач можно найти в интернете, на отдельном в том числе сайте, по адресации «Горизонты культуры РФ», также в подкастах Яндекс.Музыки, ВКонтакте, видео и так далее. И храни всех Господь.
«Горизонты» на радио «Благовещение». Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.